Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Нух. Аяты с 15 по 20.
Алам тарау кайфа халака Аллаху саб'а самаватин тибака. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
Неужели вы не видите, что Аллах создал семь небес, одно над другим, что среди них Он поставил луну источником света, а солнце сделал светильником? Аллах взрастил вас из земли, словно растение, а потом Он возвратит вас в нее и вновь поднимет вас. Аллах простер землю перед вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
В продолжении беседы о столице Ирана наша сегодняшняя передача посвящена представлению дворца-музея Голестан, ценного исторического памятника и части культурно-художественного наследия Ирана. Это место стало безмолвным свидетелем многих превратностей судьбы и нераскрытых тайн последних двух столетий истории иранской территории. Дворец Голестан. Голестан дословно означает «дворец роз», был занесен в список мирового культурного наследия 23 июня 2013 года. На 37-й годовой сессии Комитета ЮНЕСКО по мировому наследию в Камбодже. Комплекс дворцов Голестан превратился в музей и в качестве живого свидетельства самой главной части иранской истории ежегодно принимает множество местных и иностранных туристов. Великолепный, можно сказать, уникальный дворцовый комплекс Голестан считается важным культурно-историческим памятником, расположенным на площади 15-го Хордада в центре Тегерана на территории около 5,5 гектаров. Этот дворец с четырехвековой историей повидал несколько династий и потому хранит в своей памяти важную часть иранской истории. Голестан на самом деле был частью исторического Кремля Тегерана. Дворец был построен во время правления Сафевидов, однако постоянно перестраивался в течение 18-19 веков. Наибольший вклад в строительство Голестана внесли Каримхан Зад и Насреддиншах Каджар, который во время своего правления внес большие изменения в дворец. Во времена правления Пехлеви дворец Голестан использовался для официальных церемоний и приема специальных иностранных гостей. Тем не менее, к сожалению, некоторые части дворца под разными предлогами были разрушены. Различные части дворца были построены в разные времена, а название дворца получено от зала Голестан, находящегося у выходного особняка. После Исламской революции комплекс Голестан, как и многие другие царские здания, был превращен в общественный музей, который могли посещать все желающие насладиться искусством иранских художников и ремесленников. Собранные в этом большом культурно-историческом комплексе памятники являются уникальными и редкими. Непременно достопримечательности дворца-музея Голестан могут быть весьма поучительными. В музее представлено более 800 тысяч исторических предметов, 500 тысяч листов исторических документов и 50 тысяч фотографий, снятых во времена каджаров. В этом альманахе хранятся также фотографии и прочие изящные вещи, а также великолепные образцы уникальной архитектуры. Дворец-музей Голестан условно разделен на 7 частей, в которые входят ниже следующие великолепные здания: мраморный трон-зал, зеркальный зал, зал-музей Салям, бриллиантовый зал, башня ветра Эмираты Бадгир, Хоусханная портретная галерея, Белый дворец и павильон Шамсель-Эмаре. Центральным и наиболее значимым помещением дворца является мраморный тронный зал. Зал использовался для официальных приемов, а в зал богато украшен росписями, фресками, зеркалами, мрамором и плиткой и резьбой по дереву. Сохранившийся до наших дней трон, сделанный из желтого мрамора, является вершиной иранской архитектуры. Изобретательность персидских художников в сочетании с уникальной архитектурой, живописью, обтесыванием камней, облицовкой кафелем, лепной работой, отделкой зеркалами, мозаикой и резьбой по дереву посередине шахских дворцов сотворили бесподобное произведение искусства. Эта веранда была построена летом 1760 года по приказу Керимхана Зенда. Стоит отметить, что самые старые здания в комплексе Голестан, то есть мраморный трон и уголок Каримхана, Хальвате Каримхан, также относятся к периоду правления Каримхана Зенда. Зеркальный зал является результатом многолетних усилий иранских художников, которые вручную установили маленькие геометрические зеркала на потолке и стенах зала. Стены этого зала напоминают многолетние страдания иранского народа во время шахского правления. Зеркальный зал прежде всего известен из-за картины работы Мирзы Мухаммадхана «Камалмолька Гаффари», написанной в 1891 году. Возле стен зеркального зала находится зал Салям. При входе в этот зал приковывает к себе взоры великолепные люстры и портики. Портики и ниши в стенах зала Салям переполнены красивыми цветами лепной работы, выполненными на зеркале мастером Асадулой Газвини. Вокруг зала выставлены на показ подарки глав зарубежных стран, преподнесенные каджарским шахом за предательские договоры и распродажу богатых ресурсов иранской земли. Зал Салям, который вначале был построен в качестве музея, использовался для официальных приемов и военного салюта. На нижнем этаже зала Салям находится Хоусхане – подвальное помещение с бассейном. В настоящее время обширный нижний Хоусхане разделен на две картинные галереи. На восточной стороне вывешены картины европейских художников, в основном портреты, а на западной стороне – Нигархане – работы иранских художников. Комплекс дворца Гулистан со своими красивыми залами и смежными комнатами – одна красивее другой, представляет собой чудесное зрелище. Между тем, самым примечательным строением в дворце Гулистан можно назвать Шамс-эль-Эмаре, переводится как «Дом солнца». Это одно из первых построенных в Тегеране высотных зданий, с вершины которого можно было обозревать весь город. Здание представляет собой павильон с двумя ярко раскрашенными башнями, часовой башней и высоким особняком, а также бассейн перед ним. Шамс-эль-Эмаре оказался редким экземпляром удачного смешения восточной и западной архитектуры. Главный зал на первом этаже ныне превращен в постоянную выставку редких и изящных книг и рукописей. Сокровищница изящных и редких книг дворца Гулистан считается одним из самых авторитетных центров хранения рукописных и художественных произведений и пользуется мировой известностью. Этот не имеющий себе аналогов альманах с красивыми и изящными иллюстративными книгами, отчасти относящихся к разряду наилучших литературно-художественных произведений, составляет часть письменного культурного наследия Ирана. После победы Исламской революции началась важная и ценная работа по подготовке микрофильмов с рукописных книг, которая завершилась в 1998 году. Пока опубликованы некоторые имеющиеся в библиотеке Дворца-музея Гулистан рукописные экземпляры, среди которых можно выделить книгу «Сто изречений» его светлости имама Али, да будет мир с ним, написанную рукой Абдуль-Джаббара, молитвенник его светлости имама Али, Тохват-аль-Мулюк или Зейнат-аль-Мулюк, сборников отдельных бейтов, написанных великим каллиграфом Мир Эмадом Сейфи Хасани Газвини. Белый дворец Кахе-Абьяс, входящий в состав комплекса дворца Гулистан, сейчас используется в качестве этнографического музея. В экспозиции музея представлена бытовая и праздничная одежда, обувь, оружие и всяческие принадлежности различных иранских народностей со времен каджаров. Этнографический музей Ирана был основан в 1935 году и был перенесен в Белый дворец в комплексе дворца Гулистан в 1968 году. Этот музей считается одним из самых старых и богатых антропологических музеев в Иране. Цокольный этаж музея включает административный отдел и зрительные залы. Здесь довольно детально представлен быт народов Ирана, в том числе в Каджарскую эпоху, а также выставлены представители этих народностей в виде восковых фигур в национальных одеждах. В конец царства Насреддин-Шаха османский султан Абдуль-Хамид послал иранскому шаху драгоценные вещи. Поскольку в те времена почти все дворцы и залы были забиты картинами и мебелью, Насреддин-Шах лично спроектировал огромный центральный зал в юго-западном угольке дворца Голестан, который раньше был отведен под особняк или башню Ага-Мухаммад-Хана, чтобы в него без труда поместился подарок турецкого султана – гигантский ковер. Это здание получило название Каха-Абьяс, ввиду того, что белый фасад здания отделан в европейском стиле 18 века, а лестницы дворца были построены из белого мрамора жилками. Белый дворец с самого начала предназначался для заседаний кабинета министров. В 1968 году он превратился в антропологический музей. В окнах, встроенных в этом особняке под влиянием европейской архитектуры, использованы простые узоры, кривые изогнутые линии, которые называются солнечным узлом. Но входная дверь построена в соответствии с геометрическими узорами архитектурного стиля эпохи Каджаров. На полукруглом фоне использован восьмиугольный решетчатый узел.
Представление иранских университетов. Политехнический университет Шариф. Политехнический университет Шариф по сравнению со многими университетами Ирана является молодым и развивающимся вузом, которому удалось в течение полвека своего существования зарекомендовать себя как преуспевающего научного института в области промышленности, современных технологий, прикладной науки и завоевать достойное место на внутренней, региональной и мировой аренах. Политехнический университет Шариф был создан в 1965 году в целях воспитания и обеспечения специалистов высшего научного уровня в необходимых для Ирана сферах. Этот университет начал свою деятельность в сентябре 1966 года. В то время научная коллегия университета состояла из 54 человек. 8 докторов наук, 38 магистра, 3 бакалавра и 5 специалиста. В тот год университет принял на учебу 407 студента. Основатель университета доктор Мухаммад Али Мучтахиди является одним из первых выпускников докторантуры по специальности инженер-механик, который в течение 34 лет был директором высшей школы Альборс. За время своей работы он также возглавлял такие университеты, как Государственный университет Шираза, Тегеранский политехнический университет и университет имени мученика Бехешти. На сегодняшний день Политехнический университет Шариф находится в Тегеране на улице Азади. Современный политехнический университет «Шариф» состоит из 2 кампусов, 13 факультетов, 16 исследовательских институтов, 13 научных полюсов, 17 научно-исследовательских институтов и 5 организаций. В соответствии с статистическими данными, в 2015 году в кампусах, факультетах и других институтах университета обучалось 11 тысяч студентов. Большинство студентов, соответственно, обучаются на таких специальности, как инженер-электрик, инженер-химии, инженер-промышленности и инженер-программирования и компьютера. Результатом полвека деятельности Политехнического университета «Шариф» являются 40 тысяч выпускников, которые в большинстве своем занимают высокопоставленные управленческие должности в стране и стали личностями года в научной сфере и источником ценных достижений научного мира. Одним из отличительных и сопутствующих качеств Политехнического университета «Шариф» является то, что ежегодно более 96% победителей, занявших первые двухзначные места на экзаменах, конкурсе, поступают на учебу в этот университет. Опираясь на труд выдающихся членов научной коллегии, исследователей, элитных студентов, ежегодно публикуют более 1500 статей ISI в престижных внутренних и зарубежных научных журналах, а также ежегодно статьи университета получают более 15 тысяч обращений и ссылок. Помимо того, ежегодно университет заключает сотни контрактов в промышленной области на сумму сотни миллиардов реалов. С этой точки зрения является самым передовым среди иранских университетов. Привлечение более 96 победителей, занявших первые двухзначные места на экзаменационном конкурсе, строительство спутника «Шариф САД-1 и 2» и передача их в распоряжение космической организации Ирана, занятие первых мест в ходе различных молодежных научных конкурсов «Харазми», первых мест научных студенческих олимпиад Ирана в различных специальностях, а также занятие первого места исследовательским институтом нанонауки и технологии несколько лет подряд являются достижениями Политехнического университета «Шариф» на внутренней научной арене. В числе международных достижений университета можно упомянуть о завоевании самой престижной премии мира в области математики. Мариам Мирзахани, выпускница магистратуры по математике, стала первой женщиной мира, которая смогла получить самую престижную премию мира по математике. Завоевание мест ниже 50 в рейтинге университетов возрастом 50 лет и более, завоевание от 250 по 350 мест среди самых выдающихся университетов мира, завоевание первых мест по футбольным турнирам роботов, завоевание первых мест на международных студенческих конкурсах по математике, занятие первых мест в ходе мировых студенческих соревнований по программированию и избрание членов научной коллегии университета в качестве членов IEE ФИЛО. Специальность инженер-электрик Политехнического университета «Шариф» является одной из престижных и популярных специальностей. Факультет электротехники Политехнического университета «Шариф» был образован в 1966 году. В том году в нем преподавало 12 профессоров и обучалось 100 студентов. Сегодня на этом факультете обучаются 1700 студентов на стадии бакалавра, магистра и докторантуры. Факультет разделен на 6 групп – электроники, цифровых систем, питания, контроля, коммуникации и медицинской инженерии. Помимо того, на факультете есть несколько исследовательских отделов, которые работают в области реструктуризации и надежности электросетей и систем, новых сетей передачи данных, роботов, вспомогательного хирургического оборудования – Нанофотоники и наноэлектроники, защита эксплуатации систем питания, масштабных систем интеллектуального управления, электромагнитных и оптических устройств, квантовой электроники, искусственных существ. Университет располагает двумя компьютерными сайтами, двумя мастерскими в области создания инструментов и 18 прикладными лабораториями и 36 исследовательскими лабораториями. Самыми выдающимися качествами этого университета являются его слава, успех и наличие 3 научных полюсов в области коммуникационной инженерии, пароля и систем питания. Стоит отметить, что, учитывая древние корни науки и культуры Ирана, большинство одаренных молодых людей страны выбирают Политехнический университет Шариф для продолжения своего образования и научной деятельности. Среди других известных исследовательских институтов Политехнического университета Шариф можно упомянуть об исследовательском центре нанотехнологии и наук. Этот исследовательский центр был образован в 2005 году с целью углубления и расширения работ в области познания качеств и производства различных материалов, структур и инструментов в нанометрических размерах. С 2006 года в центре установлена степень докторантуры. До сих пор 9 раз произошло привлечение студентов в области докторантуры. На данный момент в центре обучается 46 студентов на этой степени, и 33 студента стали выпускниками этой степени. Все это сыграло важную роль в расцвете и развитии этого центра в области нанонауки и технологий. Именно поэтому центр является в числе самых передовых центров в области нанонауки и технологии. Помимо того, при поддержке штаба по вопросам нанотехнологий при администрации президента Исламской Республики Иран и Национального фонда элиты в центре созданы курсы аспирантуры, а также центр до сих пор смог привлечь к сотрудничеству 15 выдающихся исследователей в этой области. Все это входит в число достижений центра. Исследовательский центр нанонауки и технологий располагает 7 лабораториями. Важность и высокая научная степень Политехнического университета Шариф стала причиной привлечения иностранных студентов. Таким образом, в 2015 году в университете обучалось около 80 иностранных студентов из различных стран мира. В основном иностранные студенты обучаются по специальности нефтяной инженерии, инженера-электрика, космонавтики и компьютерных наук. Гариб, 28-летний юноша из Ирака, студент докторантуры факультета компьютерных наук Политехнического университета Шариф. Степень бакалавра он получил в Политехническом университете Багдада и с 2007 года обучается в Иране. Он говорит: «Политехнический университет Шариф хорошо известен в мире с научной точки зрения, и я могу с уверенностью сказать, что он является одним из выдающихся в мире. За время обучения в Иране он провел в одном из выдающихся американских университетов 6-месячный курс. По его словам, большинство преподавателей этого американского университета знают Политехнический университет Шариф, и большое количество студентов, окончивших Политехнический университет Шариф, проходили дополнительные курсы в этом американском университете. Он оценивает Политехнический университет Шариф с научной точки зрения как выдающийся вуз и считает, что одна из причин успеха этого вуза является в том, что при обучении используются самые современные достижения в технической области и занятия преподаются на английском языке». хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о стыде. Стыд является одной из главных тем при изучении вопросов нравственности, которая не раз упоминается в Коране. Стыд служит своего рода препятствием для человека, чтобы он мог останавливать все то, что ему нашептывают плотские устремления, чтобы не произносить и не делать все то, что может вообразить разум человека. Ислам и учение этой божественной религии порицает тех, кто сорвал занавес стыда и на глазах других совершает грешные поступки. Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, обращаясь к Муфаддалю ибн Умару по поводу стыда и его психологического воздействия, говорит следующее. «Если бы не было воздействия стыда, то никто не соблюдал бы уважение к гостям и верность слову. Если бы не было стыда, люди бы не могли достойно удовлетворять нужды и потребности других людей, привлекать добро и воздерживать от зла». Стыд является эффективным не только когда человек проявляет приверженность своим нравственным нормам и обязательствам, но и многие религиозные предписания находят свое претворение в жизнь именно благодаря стыду. Ибо если бы не было стыда и люди не боялись порицания со стороны, некоторые из них не соблюдали бы права отца, матери и родственников. Если бы не было стыда, то не сохраняли бы вещь, отданную человеку на хранение, и совершали бы поступки, которые противоречат целомудренности и порядочности. Все похвальные качества, будучи необходимыми для исполнения, приверженность которым на деле является своего рода добродетелью, если зайдут за рамки равновесия, являются порицаемым. То же самое касается и стыда. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, говорит, что есть две разновидности стыда. Стыд бывает разумным и неразумным. Стыд, который руководствуется разумом, является похвальным и приемлемым, и согласно учениям ислама, считается высоконравственным качеством. Другой вид стыда является порицаемым и безнравственным. Такой является, в частности, неуместная застенчивость и неуместная скромность. Источником неразумного стыда является слабость духа и нарушенное чувство собственного достоинства. В другом хадисе пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Стыд имеет две причины проявления. Первая – слабость и чувство собственной ущербности, а вторая – признаки совершенства и веры». Исходя из этого, можно сказать, что стыд, который свидетельствует о слабости человека, является следствием неразумности, невежества и узколобия. В свою очередь, стыд, признаками которого являются сила и вера, является следствием наличия здравого разума. Его светлость Али, мир ему, говорил, что самый разумный человек тот, у кого развит стыд. Иногда стыд является неуместным, другими словами, рационально необоснованным, а иногда даже считается порицаемым. Порицаемым является стыд, который является следствием неразумности и глупости человека. Такой человек стесняется совершать поступки, которые общество считает непристойными. В том случае, когда эти поступки не противоречат разуму и шариату. Например, когда надо сказать правду, не следует никого стыдиться. Одной из причин того, что люди перестали призывать к благому и воздерживать от предосудительного, является неуместный и неоправданный стыд. Хотя одним из главных условий все же является умение правильно и грамотно говорить и соблюдать нормы вежливости и приличия, но все же это не должно служить причиной сокрытия истины. Его светлость Али мир ему сказал: «Тот, кто стыдится говорить правду, неразумен». Человеческие рассуждения могут быть ошибочными и сопровождаться сатанинскими наущениями. И когда человек должен выполнить свой долг, шайтан навязывает ему стыд и наущает человеку, будто если он скажет правду, то его репутация будет подорвана. Однако набожный человек должен помнить, что если даже сказав истину, внешне он будет опозорен, он удостоится божественного величия. Неуместный стыд не является рациональным, а является свидетельством неразумности. Законы шариата охватывают также ту часть человеческой жизни и такие ее стороны, о которых человек, быть может, стесняется спросить и сказать. Такой стыд может привести к тому, что человек не будет исполнять Божьи законы в полной мере. Аналогично обстоит картина и с научными вопросами. Человек не должен стыдиться уровня своих знаний и должен стремиться к постижению познаний. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи повелевает. Человек не должен стыдиться обучению, если он чего-то не знает. Многие люди стесняются слова «не знаю». Главная суть заключается в том, что в вопросах обучения такие понятия, как стыд, утрачивают свое значение. Его светлость имам Али, мир ему, повелевает. Когда вас спрашивают о том, чего вы не знаете, не стыдитесь слов «я не знаю». Еще один важный момент заключается в том, что человек не должен стыдиться, когда надо попросить прощения. Если кто-то поступил неправильно, он должен попросить прощения и чувствовать стыд. С другой стороны, человек не должен испытывать чувство стыда, когда он требует то, что принадлежит ему по праву. Его светлость имам Али, мир ему, сказал: «Есть три вещи, где стыд неуместен. Служение гостю, вставать, когда входит отец или учитель, требование того, что принадлежит по праву, даже если оно незначительно». Человек не должен стесняться честной работы и честного заработка. Тот, кто честно трудится и работает, даже если его промысел является не совсем престижным, не должен стыдиться. Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Расходы того, кто не стесняется работы ради честного заработка, будут облегчены, и семью такого человека Бог вознаградит благом».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Вопреки ошибочному представлению группы людей, в активной культуре оригинального ислама, который создает прогрессивное общество, ислам – это не религия, которая ценит только духовные и нравственные ценности. Вопреки ошибочному представлению группы людей, в активной культуре оригинального ислама, которое создает прогрессивное общество, ислам не религия, которая ценит только духовные и нравственные ценности, а его учения обеспечивают все материальные потребности человека, в том числе еду, жилище, одежду, а также обеспечивают все законные наслаждения в этом мире. Однако во всех этих моментах уделяет серьезное внимание на принцип умеренности и предотвращает любой вид убытков и избытков. Во времена его светлости Моисея, мир ему, племена потомков Израилевых прилагали усилия на обеспечение материального аспекта жизни и любым путем пытались собрать богатство и достичь власти. В начале пророческой миссии его светлости Иисуса, да будет мир с ним, для того, чтобы спасти сынов Израилевых из болота материализма, призывал их к восстановлению нравственных и духовных ценностей, восстановлению в их душе настроения низкого интереса к материальным аспектам жизни. Однако некоторые из них начали аскетизм, то есть изоляцию и отсутствие интереса к материальным наслаждениям жизни. Когда посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, начал свою миссию призыва людей к умеренности, то есть, с одной стороны, поощрял общество к труду и работе во всех областях экономики, в том числе в производстве, торговле, в сельском хозяйстве, эксплуатации материальных возможностей и законных наслаждений, и таким образом противостоял корыстолюбию и материализму, а с другой стороны восстановил высокие нравственные и гуманные ценности и настроение духовности и веры в судный день. Несомненно, те, которые считают себя последователями сунны и методов посланника Аллаха, должны взять от его светлости образец в методах поведения и жить в соответствии с методами его поведения. Пророк Мухаммад говорил: «Для каждого вида поколения существует среди людей период сильного интереса и период слабости. Тот, кто соответствует в своем интересе с моей сунной, будет пославлен на прямой путь, а тот, который противоречит моей сунне, заблудится, и его деяния будут уничтожены. Я как совершаю молитву, так и отдыхаю и сплю, как соблюдаю пост, так и ем, и смеюсь, и плачу к месту, и тот, кто противоречит моему методу, не связан со мной». Другим важным принципом в экономическом методе посланника Аллаха считается опора на Господа во всех видах экономической деятельности. Согласно данному принципу, верующий человек считает Всевышнего единственным настоящим обладателем мира. Конструктивные последствия такого взгляда приводят к тому, что человек, верующий во Всевышнего, считает себя хранителем божественного имущества и таким образом не попадает в корыстолюбие и не нарушает права других людей. Такой человек не подходит к малоимущим людям равнодушно и делает все с божественной целью, без никакого ожидания, награды или благодарности. Проявление данных качеств в жизни посланника Аллаха привело к тому, когда его светлость достиг огромного богатства своей верной супруге Хадиджи, мир ей, разделил его между малоимущими слоями общества с полной божественной мотивацией для приобретения удовлетворения Господа. Кроме того, не раз случалось, что посланник Аллаха собственными руками сажал пальмовые сады и дарил их нуждающимся людям в Мекке и Медине, после того, как они начинали приносить плоды. Другой важный принцип в экономической жизни посланника Аллаха заключался в вере в день страшного суда.
На основе данного принципа ислам подчеркивает все виды закона экономической деятельности в собственной социальной области и, помимо признания собственного имущества и использования его достижений для честной жизни, напоминает человеку о загробном мире, чтобы ему не препятствовала торговля и экономические обмены, надо помнить о Всевышнем и Судный день. Человеку нужно иметь резервы в загробном мире и не применять все возможности и средства для материальной жизни. Описывая людей, верующих в единого Господа и Судный день, Священный Коран говорит: «Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза». Сура «Свет», аят 24. Существует хадис пророка Мухаммада, в котором его светлость говорит: «Тратьте имущество ради Всевышнего, хоть больше финика, или горсть фиников, или меньше, и даже половину одного финика. А если у кого-то нет такой возможности, обрадуйте других приятными словами, так как в день страшного суда, когда вы станете перед Всевышним, вам скажут: «Разве я не предоставил тебе все возможности? Разве я не подарил тебе уши и глаза, имущество, детей?» Раб отвечает: «Да». В это время говорит Всевышний: «Так смотри, что ты прислал себе в загробный мир». Раб смотрит вокруг себя и не найдет ничего, чтобы защитить себя от адского огня. Нур ас-Сакалайн, том 5, страница 292. Одним из принципов восстания пророков Божьих считается восстановление справедливости в обществе. В свою очередь, посланник Аллаха в продолжении миссии других пророков в установлении в обществе справедливости и равновесия говорил: «Мой Господь повелел мне установить справедливость». Один из примеров этого – это экономическая справедливость. Ярче сказать, в мусульманском обществе нельзя проходить такие экономические условия, когда группа людей жила в абсолютном бы комфорте и благополучии, а другая в нищете и бедствии. Исламская система не принимает существование в обществе такого классового различия, при котором в обществе наблюдаются признаки угнетенной дискриминации, эксплуатации малоимущих и слабых слоев. В экономической системе ислама необходимо бороться с любыми видами ростовщичества, взяточничества, коррупции, ренты и другими видами незаконных доходов и лишить нарушителей общественных богатств и казначейства, чтобы каждый получил соответствие со своим трудом. Если экономическая справедливость будет соблюдена в настоящем своем значении, не только в обществе не будет наблюдаться больше признаков нищеты и большого количества нравственных и социальных искажений, но и не останется места для проявления господства корыстолюбивых людей. При таком взгляде посланник Аллаха стремился установить экономическую справедливость. Однако аристократы и власти арабского полуострова не принимали такого справедливого подхода и для обеспечения своих интересов и укрепления своей позиции проводили жесткую борьбу против пророка и его сподвижников. Навязали им экономическую осаду на 3 года – в долине Шиб Абу Талиба, захватили все их имущество и все средства мусульман, которые переселились в Медину, чтобы продолжать кражу национальных имуществ и ресурсов. Однако посланник Аллаха, не проявив никакой слабости, усталости, продолжал справедливое разделение средств и борьбу с классовым разделением и установил братскую связь между мусульманами и основал дух соболезнования в исламском обществе. Так что все мусульмане предали друг другу свои возможности и средства и стали использовать общие возможности. И даже во время джихада один мужчина обеспечивал материальные нужды семьи своего брата-борца. Посланник Аллаха, получив вдохновение от священного Корана, основал также культуру самопожертвования, то есть предпочтение других своим интересам, под тенью которой исламское общество достигло высокого положения своей справедливой и гуманной экономики. Об этом говорит Всевышний в священном Коране. Они признают за нами предпочтительное право, если даже сами находятся в стесненном положении. Сура Собрание, аят 59. Таким образом, и на фоне реализации исламских и гуманных принципов было создано общество, в котором мусульманское общество испытало идеал экономической справедливости ислама.
Здравствуйте, доктор! Советы для здорового сна. Врач Файзе Татарии, иранский специалист в области психотерапии, объясняет сон с научной точки зрения. Сон – это периодически наступающее физиологическое состояние у человека. Характеризуется почти полным отсутствием реакций на внешние раздражения и уменьшением активности ряда физиологических процессов. Потребность во сне у всех людей разная. Это зависит от возраста, пола, генетики и личных особенностей человека. Однако рекомендуется спать 7-9 часов в сутки. По словам данного специалиста, некоторые люди могут спать 6 или даже 12 часов в сутки без какого-либо вреда для здоровья. Доктор Файзе Татарии назвала сон одним из наиважнейших физиологических процессов в организме человека, без которого нельзя обойтись больше, чем 3-4 дня. Она пояснила: «Все еще для медицины является загадкой, почему все живые существа на планете нуждаются во сне. Одной из причин этого могут служить изменения суточных циклов, которые оказывают влияние на процесс сна». Как показывает статистика, 1/3 людей страдают от болезни парасомния, то есть нарушения сна. Парасомния возникает из-за физических и психологических заболеваний, постоянных стрессов, личных проблем и тому подобное. Эти нарушения могут привести к нежелательным последствиям, сказала иранский психотерапевт. Доктор Файза Татарий рекомендует соблюдать правила гигиены сна, чтобы снизить деструктивное нарушение этого вида отдыха. Доктор Татарий пояснила, что время для сна очень важно. Человек должен выработать привычку ложиться и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, место для сна должно находиться в одной комнате. Она рекомендует отказаться от тяжелого ужина, который становится причиной нарушения этого вида отдыха, и больше заниматься спортом для здорового и крепкого сна.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.